Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Приглашаем вас в начале этого часа послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 26-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, читает и толкует его митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Читаем библейских пророков. Десятая передача из этого радиоцикла выйдет в эфир минут примерно через 10. Ее готовит и ведет на нашем радио кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Мы читаем книгу пророка Исаии и размышляем над ней. Ну а затем мы с вами, как всегда в это время, услышим очередную беседу протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Лахернского монастыря Подмосковья, из его авторского радиоцикла «Образ жизни».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 104-е зачало, глава 21, стихи с 5 по 7, с 10 по 11, с 20 по 24. Тогда некоторым, говорившим Иисусу о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы видим, с каким восхищением ученики Христовы смотрят на внешнее великолепие храма. Они показывают Господу, какими он украшен дорогими камнями и вкладами. Им кажется, что и на их учителя это должно произвести такое же впечатление, как и на них. Но когда мы говорим о храме, мы должны прежде всего думать о присутствии Божьем в нем. Христос говорит, что очень скоро все это будет разорено. Придут дни, в которые из всего, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. С каким любопытством ученики выпытывают о времени, когда это великое разорение произойдет. Учитель, когда же это будет? Для нас естественно желать узнать, что нас ожидает в будущем. Но нам следовало бы больше размышлять, в чем заключается наш христианский долг сегодня, в перспективе надвигающихся на нас событий, и как мы должны приготовиться к ним. Они спрашивают, какой признак будет, когда это должно произойти. Они не спрашивают, какой признак сейчас свидетельствует, что этих бед не избежать. Их более волнует будущее знамение приближения исполнения слов Христовых. Господь предупреждает их о великом противостоянии народов. Человечество ждут кровавые войны. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры. Речь идет о великих социальных потрясениях и стихийных бедствиях. У Бога есть много различных способов вразумления восстающих на истину и правду людей. Духовные суды принадлежат кончине века, но Бог раскрывает их уже сейчас временными судами. Будут ужасные явления и великие знамения с неба. Но ужасные явления не должны ужасать нас. Пусть отвергающий Бога мир ужасается, а мы должны предавать себя в руки Божии. Господь рисует картину скорого разрушения Иерусалима и дает через нее образ бедствий, грядущих на вселенную. Когда ученики увидят осаду Иерусалима, когда Святой Град будет окружен войсками, тогда можно будет заключить, что его запустение приблизилось. Это будет знаменем для верных спасаться бегством. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него. Вы должны оставить город и страну, оставленные Богом и преданные на погибель, говорит Христос. Он предсказывает, какое страшное смятение произойдет тогда среди иудеев. Это дни отмщения, о которых так часто возвещали ветхозаветные пророки. Теперь все их пророчества исполнятся, и мы видим, что ожидает эту землю. Приближается день гнева Божия. Горе же беременным и питающим сосами в те дни, потому что силы разрушения, исходящие от человека-убийцы от начала, с особой яростью будут направлены против зарождающейся жизни. Ужас охватит весь народ. Господь заранее показывает, чем завершится сражение между римлянами и иудеями. Множество иудеев падет от острия меча. Осада Иерусалима, которая произойдет вскоре после крестной смерти и воскресения Спасителя, ее начнет Веспасиан в 69-м и закончит Тит в 70-м году, будет просто избиением защитников города, а остальные будут уведены в плен, и не в один народ, а во все народы. За отступление от истинной веры Бог попускает избранному им народу подпадать под власть язычников для его вразумления. Точно так же в будущем иудеи рассеяния будут постепенно приобретать власть над народами, отступившими от Христа. От начала до конца тайна беззакония в действии. Согласно пророчествам святых отцов, иудеям дано будет осуществить свою мечту о лже-мессии незадолго до кончины мира. «Иерусалим будет попираем язычниками», — говорит Господь. «Он будет попираем, пока не окончатся времена язычников». Это таинственное пророчество святые отцы объясняют двояко. Одни считают, что оно уже исполнилось. Язычникам предстояло овладеть Святым Градом. Он стал совершенно языческим, пока большая часть языческого мира не приняла христианство. Другие относят эти слова Спасителя к завершению истории мира. Иерусалим будет во власти язычников, пока не придет время второго пришествия Христова. И все обратившиеся с покаянием ко Господу, язычники и иудеи, совершат переход из царства мира сего в царство Христово.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Читаем библейских пророков. новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
«Себо царь праведный воцарится, и князи со судом владеть начнут. И будет человек, сокрывая словеса своя, и скрыется, аки от воды носимая, и явится в Сионе, яко река текущая, славная, в земли жаждущей». Да, очень интересный тоже такой поразительный образ. Человек, скрывающий слова свои, переводит Юнгеров, скроется, как от несущейся воды, а в Сионе явится, как река текущая, славная в земле жаждущей. Дается толкование святого Кирилла Александрийского, что благочестивый, скрывающий в притчах свою мысль, укроется от нечестия. Да, то есть как, есть время скрывать мысли в притчах, и есть время, когда эти мысли становятся рекой, текущей посреди города. Будет человек, сокрывая словеса свои, скрыется аки от воды носимой, и явится в Сионе, яко река текущая, славная, в земли жаждущей. Это, конечно, можно тоже и ко Христу применить, который как бы с водой сходит в низины, погребается после распятия своего, когда он замолчал на суде Пилата и уже не отвечал ему. И потом он выходит, как мировая река, его проповедь изливается в весь мир, в землю жаждущую, к тем, кто жаждет. Да, кто не жаждет, тот не принимает эту воду. Он полон собой. «И к сему не будут уповающие на человеке, но уши вдадят на слышание, и сердце изнемогших вонмет послушайте, и языцы немотствующие скоро научатся глаголать и мир. И к сему не рекут юродивому владете, и к сему не рекут слуги твои молчи. Юрод бо юродивое изречет, и сердце его тщетное уразумеет, еже совершате беззаконное, и глаголите на Господа прелесть, еже растлите души алчные, и души жаждущие тщи сотворите». Юрод здесь — это безумец, который правит миром, пока им не правит Господь. «Совет бо злых беззаконное совещевает, растлите смиренные словесы неправедными, и рассыпайте словеса смиренных на суде. Благочестивее же смысле не совещаша, и той совет прибудет. Жены богатые, восстанете, и услышите глас мой. Щери с надеждою слышите словеса моя. Дня летнего память сотворите в болезни с надеждою. Потребися об имании винное, преста сеяние, и собирание к тому не приидет. Ужаснитеся, сжалитеся, уповавшие. Совлецитеся, наги будете, припаяшите чресла своя во вретища, и в перси бийтеся о селе желаемем и о винограднем рождении. На земли людей моих терния и былие возникнет, и от всего дому радость восхитится. Град богат, домове оставленнее, богатство града и домы вожделения оставят. И будут веси, пещеры до века, радость ослом дивием, паствы пастухов. Донде же найдет наны дух от Вышнего, и будет пустыня в Хермель». Хермель — гора Кармил, это символ роскошной растительности. И до сих пор он полон этих. Там, по-моему, наибольшая концентрация душистых деревьев. Если не в мире, то, по крайней мере, в той местности. «Будет пустыня в Хермель», то вся пустыня процветет, как Кармил. Мы же это читаем и на Водосвятии. «Да возрадуется пустыня и процветет, яко Кармил». Но это в другом месте тоже пророк Исаии. «А Хермель в Дубраву вменится, и почиет в пустыне суд, и правда в Кармиле вселится, и будут дела правды мир, и одержит правда покой, и уповающие будут до века». У нас церковь Кармил, и вот это духовный Кармил, да, и в знак этого насыщается воздух ладаном, как Вообще было такое предание в древности, что в раю все деревья были душистыми. Ну, мы сейчас, когда попадаем в лес хороший, у нас кружится голова вот от этого запаха растительности, которого нет в городе. И поэтому вот каждение ладаном в церкви, как известно, это символ Святого Духа, символ благодати, того, что все напоено вот этим ароматом. Тоже восприятие Господа. Не только умом, рассудком, да, оно должно проходить внутрь человека, как запах. «И вселятся люди Его в ограде мира, и обитати будут уповающе, и почиют с богатством». Мы видели обращение к богатым женам, они должны обнищать. Да, но в данном случае уже не такое грозное, как в первых главах, где говорится о том, как их накажут и как у них плешь будет вместо волос. Уже обращение более ласковое.
Увещевание.
Сами снимите одежды, наденьте вретище, да. И потом дается опять богатство. Но богатство уже духовное, конечно. Или, лучше сказать, вечное. Потому что там уже духовное, материальное различать в раю не имеет смысла. Это не две разные линии уже. Не два различных ряда. «И вселятся люди Его в ограде мира, и обитати будут уповающие, почиют с богатством. Град же аще снидет, то не навы приидет». Который град, как градины, падающие с неба, да? «И будут живущие в дубравах уповающие, яко же сущие на полях. Блаженни сеющие при всяцей воде, иде же вол, и осел попирает». А на этом светлом пророчестве про вола и осла, которые ходят и топчут землю при всякой воде. Конечно, вспоминаем надвигающееся Рождество с животными у яслей, где лежит Христос. Вот. Ну, у отцов церкви должны быть разные толкования этих животных, и надо посмотреть, они могут быть связаны и с качествами этих животных. И в то же время это и буквальный смысл, как возрождается разоренная страна, по которой ходили дикие ослы, и все вернулось в какую-то первозданную чистоту, и уже от этого начинается возрождение.
Изобилие такое.
Да, мы видим, как изобильна сейчас природа. Может быть, кому-то покажется неуместным это сравнение, но мне оно пришло на ум совершенно стихийно. Как расцвела природа в Чернобыле, именно дикая природа. То есть это тоже какая-то притча для человека. Хотя это не рай, конечно, это падший мир, но все равно эти вольготно чувствующие себя лошади Пржевальского и одичавшие коровы, которые сами отбиваются от волков, и волки размножившиеся, это все как-то сказочно и как будто говорит нам о том, что силы природы, готовые к возрождению, даже вот этой вот падшей и смертной природы, они очень близко к нам, они рядом с нами. Чуть только человек уходит, они начинают бурно цвести и возрождаться. Это какая-то притча о нас самих. И здесь тоже приводятся такие притчи. И блаженно оказывается сеющий при всякой воде, там, где есть настоящая вода, вода чистая, питающая землю, то есть вода благодати, там сразу же нужно начинать сеять. И там ходят эти животные и утаптывают землю. Хотя мало людей осталось, все не распахано, все поросло дубравами, но начинать можно с любого места. Вот это вот отрадность Ветхого Завета. И сам народ древнееврейский, сколько раз его, ну, практически втаптывали в землю, и он каждый раз опять возрождается и поднимается. Это тоже притча для нас.
Потому что в нем остаются люди, кающиеся. Да,
да, остается верующие. Святое семя. Это, угу. Ну, то есть мы бы сказали, если вера остается в народе, то есть залог возрождения.
Илья Сергеевич, был такой отклик, что сложно очень для понимания, но очень хорошо, что это есть. Мы хотя бы слышим первоисточник, хотя с трудом понимаем. Все равно дорогого стоит, правда?
Да, вот ко мне тоже вчера подходила женщина и говорила, что само это слово вот на древнерусском и церковнославянском, оно как-то...
Оно лечит как-то, да. Как настрой другой дает.
Да. Мы читаем сейчас 33 главу, и те, которые за ней, я напоминаю, что разъясняю трудные для понимания слова. Вот, что касается толкования, то только в некоторых местах, потому что текст Писания, он во многих местах таинственный и требует подробных комментариев. Тем не менее, его восприятие для нас очень ценно, как Слово Божие. «Горе обидящим вас! Вас никто же изобидит, и, отвергая вас, не отвержет. Пленение будут отметающие вас, и предадятся, и яко молие в ризе, тако побеждение будут. Господи, помилуй ны, на тябо уповахум, бысть племя непокоряющихся в пагубу, спасение же наше во время печали. Гласом страха Твоего ужасошася люди от страха Твоего, и рассеешися языцы. Ныне же соберутся корысти ваша, малого и великого, яко же аще кто соберет пруги, тако наругаются вам». Корысти — это трофеи, некоторое такое расхищение. Пруги, как известно, саранча, которую можно брать руками, когда она покрывает все поле. И вот здесь это добыча, которую легко будет собрать во время пленения Израиля, сравнивается с саранчой. Вместе с тем и уничижается богатство таким сравнением. «Свят Бог живый вышних, наполнися Сион суда и правды, в законе предадятся, в сокровищах спасение наше, тамо премудрость и хитрость, и благочестие ко Господеве, сия суть сокровища правды». Слово «хитрость» означает искусство в церковнославянском, искусство и искусность. «Се ныне во страсе вашем тии убоятся, их же боястися, возопиют от вас, вестницы бо послани будут, горцы плачущиеся, просящие мира, опустеют бо сих путие, преста страх языков, и завет иже к ним вземлется, и не вмените их в человеке. Восплакася земля, посрамлен Ливан, блато бысть Саронь, явлена будет Галилея и Хермель. Ныне воскресну, глаголит Господь, ныне прославлюся, ныне вознесуся. Ныне узрите, ныне ощутите, тщетно будет крепость духа вашего, огонь вы пояст. И будут языцы пожжения, а кетерния на ниве разметанной пожжено. Услышат дальние, я же сотворих, глаголит Господь, увидят приближающиеся крепость мою. Отступиша, иже в Сионе беззаконницы, приимет трепет нечестивые. Кто возвестит вам, яко огонь горит? Кто возвестит вам место вечное? Ходяй в правде, глаголи правый путь, ненавидя беззаконие и неправды, и руце оттрясая от даров, отягчевая уши, да не услышит суда крови, смежая очи, да не узрит неправды. Сей вселится в высоце пещере камени крепкого, хлеб ему дастся, и вода его верна. Царя со славою узрите, и очи ваши узрят землю издалеча. Душа ваша поучится страху Господню. Где суть книгочии, книжники? Где суть совещающие? Где есть исчитая питаемые малые и великие люди? Им же не совещаше, ниже ведяше глубокий глаз имущего, яко не слышите людям уничтоженным и несть слышащему смысла. Се Сион град спасения наше, очи твои узрят, Иерусалиме, граде богатый, кущи не поколеблются, ниже подвигнутся колея храмины его в вечное время, и ужа его не приторгнутся. Ужа — это веревки, канаты. То есть Иерусалим здесь сравнивается с шатром, который будет поставлен и уже не обрушится. Кущи его не поколеблются. Шатер кожаный — тоже храм, по сути дела, но как бы подобный человеческому телу. Поэтому здесь тема «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его», который мы встречаем в Евангелии. «Яко имя Господне велико вам есть, место вам будет, реки и ровенницы широцы и пространны. Не пойдешь и по сему пути, ниже пойдет корабль плавущ. Бог бо мой велик есть, не минет меня Господь судья наш, Господь князь наш, Господь царь наш, Господь той нас спасет. Прервашеся ужа твоя, яко не укрепишася, щегла твоя преклонися, щегла — это мачта, не распустит ветрил парусов, не воздвигнет знамения, донде же предастся на пленение, тем же мнозе храмии плен сотворят, и не рекут труждаемся, люди, живущие в них, оставися бо им грех».
То есть простится грех.
Да, опять мы видим вот эту круговую структуру пророческого текста, когда говорится о наказании народа и потом о его возрождении. Да, и так идет по кругу: грех, наказание, возрождение. Такая спираль, которая имеет сродство с общим планом библейской истории, с историей спасения, и в то же время постоянно повторяется в истории еврейского избранного народа в Ветхом Завете и в истории христианского народа и христианских народов в истории спасения уже Нового Завета.
И о которой нам следует помнить ежедневно.
Да, нам надо об этом помнить, потому что это все происходит с нами. Нас ради было написано, как говорит апостол.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрко «Читаем библейских пророков».
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Да, Бог благословит, матушка. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну что, давайте попробуем сегодняшнюю беседу начнем.
Батюшка, вот такой вопрос от наших слушателей. Может быть, мы с него и начнем, от нашей слушательницы.
Да,
как нам относиться к разным пророчествам, ну, я думаю, не имеется в виду древние пророки, и прогнозам, особенно экспертов современных, которых стало сейчас очень много? Зачем мы их приглашаем к нам на православное радио? Надо ли нам узнавать наше будущее? Ведь это же грех.
А что такое? Были такие вопросы, просьбы такие, да, чтобы узнать будущее?
Ну, как сказать будущее? Вот чем закончится вот этот, допустим, военный конфликт? Как будут развиваться отношения там с теми, с теми, с Сирией, с кем-то? И вот эксперты начинают говорить. Это же все равно такой прогноз на будущее. Сбудется он, не сбудется, но мы заглядываем туда, куда, может быть, нам не стоит заглядывать, ведь истина у Бога, и нам незачем ее угадывать.
Ну да. Но понимаете, о чем дело? Ведь вопрос-то и задается не насчет истины, а насчет всяких там событий, которые будут, они или не будут, в отношении к государствам, в отношении всяких церковных делах, понимаете? Здесь, наверное, в принципе, можно и попросить узнать человека, который занимается всеми взаимоотношениями между государствами, всеми там вопросами, какими-нибудь политическими, если мы интересуемся этими политическими вопросами. Ну, вообще-то, матушка, дело в том, что, ну, наверное, на Радонеж, что вам, наверное, такие вопросы вообще приходят, да?
Да.
Такие тоже, да.
Приходят.
Тоже насчет политики.
Конечно, у нас люди-то, некоторые, конечно, немножко так возмущены и говорят, меньше говорите о политике, она и нам и так надоела, больше о духовных делах. А другие хотят знать, как нам, православным, относиться к тому-то и к тому-то. Это же все равно политика.
Ну, это да. Вы знаете что? Это скорее, я бы сказал, что это не тоже политика, а наоборот, все политические вопросы, они же уходят в глубину религиозную. Поэтому, если мы рассуждаем о каких-то событиях, исходя из религиозных каких-то, нашей веры, из того, что мы знаем о церкви нашей, да, то это, конечно, ну, вещи, которые интересные бывают, и интересные ответы бывают. Я иногда вот тоже, мы же в интернете, мы же бываем. То есть, если мы исходим из своей веры, из своего отношения к миру, ведь, вот, скажем, Откровение Иоанна Богослова, это ведь тоже, это будущее, как бы аллегорический и тайный такой рассказ о будущем, что будет с церковью, что будет с верующими людьми, вообще с миром, это же тоже всегда интересовало людей. Вот, если так, то это можно, а, но вообще-то говоря, конечно, всякий такой вопросы, всякие вопросы вот насчет ближайших каких-то событий, каких-то там всяких политических отношений. А кто это может знать? Те могут знать люди, которые в этом варятся во всем. А в этом во всем варятся, в общем-то, как правило, ну, скажем так, не христиане. Это люди, которые посвятили свою жизнь не делу спасения своей души, а дело, ну, каких-то устройств человеческих. В общем-то, ну, что нам об этом гадать, о том. Ну, скажем так, если это будут какие-то события там военные, ну, мы бы об этом узнаем. Узнаем как тогда, когда нам позволено будет об этом узнать. А если какие-то события там политические или там финансовые, но мы об этом тоже узнаем только тогда, когда нам разрешат узнать об этом. И никто здесь не может похвалиться тем, что вот он узнал, хотя, да, я вот сейчас вспомнил, и кажется, я рассказывал об этом, об одном случае, что можно тоже, скажем, можно подумать, ну, какое пророчество некое, которое сбылось. У меня супруга, одна художница, ведь мы были художниками, и вот она мне рассказывала, как она однажды сидела в выставочном зале, и там были художники, еще которые участвовали в этой выставке. И вот она сидела на скамеечке, к ней рядом сели два художника, которые не с ней разговаривали, а друг с другом. И она слышала, как один другому говорит. Это было, знаете, какое-то время, это было 68-й год. Я думаю, что вы помните. Это событие, которое произошло в 68-м году, когда наши советские войска, они вошли в Чехословакию, оккупировали Чехословакию. Это осенью было. А эта выставка, она была, значит, весной. И вот она слышит, как один художник другому говорит, наши войска советские, они, значит, в Чехословакию войдут осенью. А она, будучи человеком, ну, таким внимательным и, ну, скажем, не чуждым, некое такое понятие каких-то, что мы сейчас называем там конспирологией и так далее. Вот она внимательно ко всему этому относилась. И вот она, когда услышала это, через некоторое время к ней пришел знакомый, и она ему сказала, что наши войска войдут в Чехословакию осенью. Он совершенно взвился. Я говорю, ты что? Что это за выдумки? Этого не будет никогда. Ну, и так далее, в общем. Ну и через какое-то время, вот уже осенью, он ей звонит и говорит, как? Откуда ты могла это знать? Кто тебе сказал? Ну, когда уже наши вошли в Чехословакию, это войска, вот. Ну, она ему как могла объяснила, что есть люди, которые кое-что знают задолго до того, как этому сбыться. Понимаете? А вообще, вот так действительно, обычный человек, который не имеет отношения, ну, никакой там конспирологии и там как всяким таким событиям, которые планируются заранее. Ну, конечно, ну как это? Там этот был, помните, такой Дубчик был, этот первый секретарь Чехословакии.
Да, помню, конечно, Александр Дубчик, да.
Да, да, да. Я думаю, что тогда, когда об этом зашла речь, вот когда услышала моя супруга это известие, я думаю, и Дубчик сам вообще ничего такого не знал. И ему в голову не могло прийти, что такое случится у него в его собственной стране. А вот внимательный человек, услышав, он обратил на это внимание и понял, что так оно и будет. И от кого? Какие-то художники в Москве, как между прочим, так небрежно, знаете, сидят и разговаривают, и один другому говорит о том, что будет осенью. Ну, так и было. Вы понимаете, какая вещь? Надо просто, если человек, ну, как вам сказать, разбирается немножко вот в происходящих событиях, в том, что может быть, а может и не быть, или что планируется, что и когда планируется. Если он внимательно к этому всему относится, он поймет, что так оно и будет. И в последнее время очень сильно муссирует тему Жириновского, который такой пророк, он такой пророк. Он
еще Ванги, еще Ванги, батюшка, еще говорят, вот Ванга-то пророчила. Даже у православных читала, что Сирия упадет к ногам там победителя какого-то,
да,
и
да,
это
да,
конец
да.
света, приближение конца света.
Да, Господи, да, да. Ну вот, я насчет Ванги, я как-то я не знаю, я не в курсе дела, ничего не могу сказать. А вот Жириновский, я помню, как он вообще скандальным образом множество таких событий там предсказывал, там что-то такое говорил, что так и будет, а вот будет то-то и то-то. Все сидели там в президиумах, я вижу, там он год в Думе там беседы об этом рассказывает, а так все немножко усмехаются, так, ну, как бы это как анекдот такой, который рассказывает. А так и случилось. Ну, так и что? И что такого? Что я должен думать, что он пророк, это Жириновский? Да вовсе нет, он предсказатель какой-то. Да нет. У него просто очень хорошие информаторы были, которые заранее все знали. А может быть, и те, которые все это готовили, которые историей управляют, политической историей, финансовой историей. Еще я могу сказать, так, еще одна такая, вот, такая ситуация, которая была уже не со мной, не с нами, не с моей супругой. Но я где-то прочитал. Я когда прочитал, думал, ну, интересное дело. Это касается Чарли Чаплина. В истории его жизни там описывается, как когда, помните, это в Америке было это обрушение, биржа. То есть деньги упали совершенно. То есть это все, это начало было вот этой страшной депрессии американской. И там было написано, скажем, уже рассказывается, что дело в том, что Чарли Чаплин за несколько там недель до того, как случится этому ужасу, когда там люди просто теряли все свое состояние, заводы, дома вообще, они все становились просто нищими, выбрасывались из окон, потому что то, что уже жизнь не имела смысла. Так вот, за несколько недель до этого Чарли Чаплин все свои деньги, которые у него были где-то в банке, он снял со счета банковского. И положил их реальными деньгами, знаете, есть такие эти, ну, как они называются, ну, ячейки такие, знаете, в банках.
А, да, в сейф, да, и банковская
да,
ячейка,
да, сейф. Да, да. Вот он снял со счетов банковских свои все эти деньги, и реально их, реальными деньгами, банкнотами, он положил их в сейф в определенном банке. И благодаря этому он не пострадал при этой Великой депрессии, когда люди многие уж пострадали, так что и жизнь уже не имела смысла. Вот. И вот понимаете, я так подумал, любопытно, это нам расписывает, как вот его такое...
Прозорливость, что ли?
Да, некую, ну да. То есть он, понимаете, он понимал, там, что происходит, там, и так далее, понимал, к чему это может привести, и что нужно сделать, приблизительно, он там знал, понимаете, ну смешно же. Это просто это была такая ситуация, что ему кто-то человек какой-то, который все это знал, что будет и когда будет. Ну, просто ему сообщил этому человеку. То есть это он просто сообщил Чаплину об этой ситуации. И таким образом спас его, можно сказать, состояние, в общем, может быть, и жизнь. Так что вот, но, понимаете, вот такие прозорливцы у нас, их много, их много. Но для этого нужно быть просто доступным, чтобы для тебя была доступна некая информация. И если уж, не знаю, как это можно сказать или нельзя, но просто если вы вспомните о некоторых событиях, которые произошли вот два года назад, ведь, понимаете, эти события предсказал Жириновский. А через некоторое время он заболел ковидом и умер. Так что, понимаете, здесь тоже нужно знать вообще, быть в чем. Можно быть прозорливцем, то есть предсказывать какие-то вещи. А какие, если ты, может быть, и знаешь эти вещи, то лучше помалкивать. Потому что некоторые вещи, понимаете, не прощаются. Если ты слишком уж прозорлив становишься, то, ну, от такого человека просто часто, хотя чаще всего избавляются. Ну, это мы, видите, куда удалились. Вот мы с вами говорим об этих самых, о пророках. Но ведь, понимаете, может быть, это не имеет отношения к тому, вот сейчас вот мы о чем говорили. Но вообще говоря, ведь люди же, они же хотят знать именно вот такие события. Куда деньги положить? Когда? Куда уехать? Как поступить так в тех ситуациях? Что там запасать? Там крупу, там соль или чего? Или какие деньги, понимаете? Лучше эти деньги перевести в другие деньги. Или, может быть, там в золото. Ведь вот чем интересуются люди.
То есть все земные попечения, да?
Да. Да-да. А другого... А что мы вообще, вот если подумать... А что мы хотим узнать, если не вот эти земные попечения? А что, собственно, нам неизвестно о том, как надо жить? Что нужно делать в этом мире? Вообще, для чего? Как сказать, ну что ли, как вести себя? Как вести себя в этом мире? Ведь пророки, собственно, мы знаем этих пророков из Священного Писания. Они есть великие, есть просто пророки. И они предсказывают жизнь каждого человека. Каждого человека в смысле, что как надо жить, чтобы спасти душу. Вот. К чем надо, должен интересоваться верующий человек. Вот какое пророчество его должно интересовать. Понимаете, не делай так, иначе ты погибнешь. Да делай вот так, если ты хочешь спасти свою душу. Ведь, собственно, в этом заключается и евангельское благовествование. Вот в этом именно заключается. И оно же нам известно. Оно известно нам.
Да, Ветхий Завет, батюшка, весь пророческий. И вот читаешь и поражаешься, что это вот было, есть и будет, а все равно...
Да, вот я и говорю, вот они, вот список пророков, тех, которые подает нам Священное Писание, Ветхий Завет, который нам предлагает для того, чтобы научиться жить. Но причем здесь действительно, ведь здесь же не только о каждом человеке идет речь, о какой-то отдельном человеке, и то здесь практически все это пророческое служение заключается в том, чтобы научить народ. Народ научить, чтобы народ не погиб. Каждый человек, он все равно умрет. У тебя там, скажем, ну вот у тебя 40 лет тебе. Ну, если ты не умрешь, скажем, там через 20 лет, да ты ведь доживешь до 60. Ну, может быть, доживешь. А если ты не доживешь до 60, а умрешь 50 лет, что тебе для твоей жизни, понимаете? Это все равно же кончится одним и тем же. И нужно думать-то не о том, как это кончится, каким образом, то есть, ты умрешь, каким способом у тебя душа выйдет из твоего тела. Не в этом же дело. А дело в том, чтобы знать, что будет с твоей душой. И как ты должен прожить эти оставшиеся 20 лет, или 30, или 80 лет твоих оставшихся. Для того, чтобы тебе твоя душа не погибла бы в вечности. Вот смысл. А это суетное, вот это вот желание обязательно узнать, вот чем закончится то, чем закончится это, из какого банка нужно взять деньги, а в кого положить. Ну, понимаете, ну, а вообще это вопросы, они же, достойны ли они того, чтобы время тратить в своей жизни православного человека вот на это вот? Я думаю, что все эти такие вопросы, они, в общем-то, ну, не относятся же к нашему делу нашего спасения. А то, что относится, Господь нам все открыл. И поэтому, в общем-то, заниматься такими вещами, я бы сказал, вот интересоваться всякими этими вопросами, ну, во-первых, это мелко. Ну, мелко. Вот мы, когда мы сказали, спускается человек с какой-то высоты духовной, и вдруг начинает интересоваться какими-то там земными проблемами, но ну, разве не жалко ему вообще? Ну, разве он если видит, что он как-то он с ним что-то происходит не то, что он занимается, начинает как заниматься какими-то вещами, которые ну, недостойны внимания православного человека. Недостойны крещения его, недостойны жертвы Христовой, которая за него принесена. Ну как же? Я думаю, что мы всегда должны выбирать лучшее, выбирать высшее. Иногда мне очень стыдно, я когда вот говорю о таких как бы вещах, каких-то как бы призываю вот к такой духовной высоте, я вспоминаю свою жизнь. И что я делал в своей жизни, чему я посвятил свою жизнь, понимаете, мне становится иногда очень стыдно, потому что ну, я учу других, а сам я вообще, ну, научился ли тому, чему я учу? Вот единственное, я только иногда вот так вспоминаю, по-моему, это святитель Филарет московский, он сказал однажды, что священники наши, многие из них похожи на верстовые столбы. Они путь указывают, а сами не двигаются. Понимаете, вот это очень печально.
Горькое, очень печально, да, может быть. Горькое такое признание, обличение.
Да. Ну вот, и знаете что, я только единственное, что я вот когда вспоминаю об этом, да, и действительно мне как-то и самому стыдно, и горько бывает за свою жизнь. Но я все-таки вспоминаю, что ведь после этого, ведь мы не знаем, что нас ждет в конце жизни, к чему приведет наш жизненный путь. Ни про себя мы не знаем, ни про кого другого. Мы только можем так, ну, предполагать что-то, гадать. Но вот, понимаете, вот священники, о которых святитель так вот говорил, ведь, понимаете, мы же знаем, Боже мой, что эти люди во множестве своем, они стали мучениками, что они, ну, своим концом своей жизни, то есть уже когда их призвал Господь вот таким вот мученическим, вот такому подвигу мученическому, что все-таки они стали достойны своего призвания. И мы не знаем. И
ну, даже, батюшка, а вот дерзну сказать, простите, перебила вас. Может быть, вот видя это все, то, что были и они верстовыми столбами, и народ не очень шел. Да. Может быть, потому и была явлена такая страшная катастрофа, и они такой мученический венец приняли поэтому.
Конечно.
Иначе, может, было бы иначе.
Же. Да, конечно. Конечно, именно поэтому, да. Ну вот то-то и оно, понимаете. Мы знаем эту историю, мы знаем Священное Писание, мы знаем предупреждения Господни, данные и народу еврейскому древнему, который должен был исполнить свое предназначение вообще с начала и до конца, видите. И так и случилось, вот и с ним случилась катастрофа эта. И с нами случилась катастрофа. И эти предприятия мы помним, все эти предостережения. И мы опять как будто бы идем вот по этому пути, вот в то же самое, по этой же самой дороге. И как будто бы ничего не было с нами, ничего не было в истории, ничего не было и с тем народом страшного не произошло, и с нами ничего не произошло. И мы как бы, ну, как будто с нами ничего не случится, как будто мы какие-то заговоренные, что ли. Понимаете, мы все время хотим утешения. Ну, мы утешения, конечно, хотим не того, там, не всяких конфет и всяких там этих самых. Но у нас духовное утешение, да. Но, понимаете, и духовное утешение ведь надо же заслужить еще. Надо же еще быть готовым к нему, чтобы принять это духовное утешение не в погибель себе, не в погибель, а в славу Божию. Вот чем дело. А мы этого как будто бы не понимаем и не слышим ничего, что происходит вокруг нас. И главное, что происходит в наших душах, мы не видим ничего. Ужасно, да. Я, может быть, как-то... Я все время говорю вот об ужасном, о таких вещах, которые подстерегают, как видно, нас вот в будущем. Мы можем как-то опять так же рухнуть, как рухнули уже в 17-м году. Но, понимаете, мне так страшно. Мне так страшно. Господь... Он никого же, у него нет никакого такого гарантии, нет ни для кого, ни для отдельного человека, ни для народа целого, нет никакой гарантии в том, что с ним не случится опять что-то страшное. И мы должны, каждый из нас должен о себе, думая, о своей судьбе, о жизни своей, о том, как он грешен перед Богом, и как он не выполняет свое задание жизненное, которое дал ему Господь, предназначение это. Мы должны усилить свою бдительность. И как сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит. Сокрушенное и смиренное. И опять я скажу, вот как, ну как мы смотришь вокруг и себе в душу, и вокруг смотришь, и то, что происходит в нашем народе, и в стране, и в церкви нашей, понимаете, где оно, сокрушенное и смиренное сердце? Где оно? Мы всегда говорим о гордости. Опять где-то там такое в этом самом, опять про Россию, там девиз России — это гордость и сила. Понимаете, ну что же это? Ну как же это? Ну как же это? Разве мы не видим эту страшную слабость нашу? Слабость и готовность все время утешаться и себя хвалить, и учить других. Боже мой. Вот я когда об этом просто думаю, Господи, в каком мы находимся в страшном положении, какое мы, ну, как мы должны изменить себя. Я раньше, мне как-то приходило в голову, знаете, я часто думал, что мы должны жить как в монастыре. Как в монастыре. Вот уже не выходить из состояния покаянного своего такого чувства, а мы в него не хотим войти в это. Мы все время чураемся этого покаяния, сокрушения сердечного, чураемся. И все время как бы утешаем себя. Вот о чем, дорогие братья и сестры, надо позаботиться нам, потому что иначе, знаете, есть такое же выражение, мы знаем же, наверное, если знаем, Бог долго терпит, но больно бьет. Знаете, ведь уже, это уже сколько нас бил, как и пророки, кстати, древние говорили, во что вас бить, во что? Вы все изранены, Господь вас учит и учит, он дает вам эти все испытания страшные, и войны, и все то, что должно привести вас в чувство, но вы в чувство не приходите, понимаете? И ведь, ну как-нибудь, чтобы, ну, да что там, мы же не читаем Священного Писания, да Господи, какое там Священное Писание, если просто подумать о жизни. Как мы живем, как мы собираемся дальше жить, как мы собираемся просить у Бога помощи во всех наших трудах и искушениях, как мы хотим защищать нашу Родину, ну хоть об этом вас, ну как же мы будем? Разве вот такой народ, как мы собой сейчас представляем себя, такой народ, разве он может просто защитить себя? Неужели одни танки и эти ракеты, которые мы все время там показываем, неужели они защитят? Но мы же не можем не понимать, что эти ракеты, они созданы с помощью Божией, и они также полетят с помощью Божией, если придет время защищать Родину нашу, ну хотя бы так. Ну, хотя бы так, вот подумать об этом, не думая там о Священном Писании, о том, какая история еврейского народа, какая история нашего народа. Но мы все время, мы хотя бы вот благоразумие, обычное человеческое благоразумие, вот проявить. Ну, как же? И опять бесконечно, это все время говорим об абортах, об абортах, об абортах, но скоро нам просто там некому будет защищать нас, некому просто плечом к плечу, чтобы стать солдатом, чтобы защитить народ, защитить свою землю. Ну, просто не станет этих плеч, этих не хватит. Мы же сами убиваем своих детей, сами развращаем своих детей. И из этих детей вырастают генералы, которые воруют, и Бог знает, что творят. И мы все возмущаемся, кто это, откуда они, откуда. Вот они оттуда, из наших домов, из наших семей, из нашего предательства мужей и жен наших, из предательства того, что мы делаем детей безотцовщиной, делаем. Ну разве это нормальное положение народа, если нормальная жизнь семей, которые все крещенные? Ну какое же это крещение? И какая же это жизнь, может быть? И как же Бог, как услышит это наш плач, когда наступит какое-то испытание наше, серьезное, действительно настоящее? Ну как же он услышит наш плач? Он же скажет, да вы же сами это своими руками все сделали. Ну сами же. Он нам помогает, он нам дает силы и таланты нам, помогает нам. Он делает все, что от него зависит. Но зависит многое от нас. Есть такое понятие синергия. Вот это, может быть, оно слишком такое научное слово. Но это когда Бог создает спасение человеку вместе с ним. Вместе с ним. Без него Бог не может спасти человека, если человек не захочет этого. Но, судя по всему, тому, что происходит у нас, мы не хотим никакого спасения. Даже и этой жизни мы не хотим. Не хотим. Вот давайте, братья и сестры, давайте подумаем. Ну, мы же люди, в конце концов. Мы не только православные люди, мы просто люди. Но мы же должны ценить жизнь. Ну, такое впечатление, что и жизнь нам недорога и не нужна вовсе. И мы ее не хотели. И теперь жалеем, что мы ее получили, и так далее, и так далее, и так далее. Это не жизнь христианская. Это вообще не жизнь. Это такое уже, знаете, смерть при жизни. Вот давайте, говорю, братья и сестры, все-таки нам надо рано или поздно все-таки опомниться. Вы уж простите, опять я сегодня в некотором таком, но слишком напряженном таком, что ли, положении говорю с вами, простите меня ради Бога. Ну, будем людьми прежде всего, потом будем людьми православными, а потом, если Бог даст, святыми. Знаете, святой человек – это избранный человек, это не безгрешный человек. Мы часто понимаем, вот святые – это на иконах у нас там, они на стенах церкви изображены. Нет, мы святые. Не потому, что мы безгрешные. Этого нет и не будет никогда уже в нашей жизни. Никакой там нашей святости не будет. Но мы люди, избранные Богом. Вот что это означает слово «святые». Это посвященные Богу. А это означает, что с нас спрос больше. Больше, чем с людей некрещенных, неверующих. Бог знает, где живущих, не знающих ни Ветхого, ни Нового Завета. Мы все это знаем. И все это мы должны принять в себе в нашу душу для того, чтобы спасти нашу жизнь, бренную, вот эту, которой мы живем, и войти в вечную жизнь, без которой все остальное бесполезно. Помогай нам Бог. Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе.